Через полтора месяца с университета нас в 1939 году всех, кроме спецвузов, ну, авиационный там и прочее, всех. Ну да, стали уже готовиться к наступательной войне. И нас всех отправили домой, и я попал в Белоруссию, в батальон Уровский, укрепленного района, Мозырского укрепленного района. А наш батальон был в Финляндии, это уже финская война шла, нас гоняли по 12 часов, по 10-12 километров, а пояс, это снег по пояс был в 40-м году, зима была очень снежная. Слава Богу, война закончилась, мы не попали. А летом 40-го же года мы выехали на новую границу, в Брест, в Брестскую крепость, форт Красный, на Брестский, 62-й Брестский укрепленный район. Вот там я и начинал войну. Передняя линия, вот у нас, мы выехали в укрепрайон Брестский, но, правда, на нашем участке мы были в форту Красном Брестской крепости, то есть это 150 метров от цитадели, вот, и у нас-то были закончены строительством мощные доты, в которых были установлены 85, там 87, это миллиметровые орудия с удлиненными стволами. Они били до 1200 метров прямой наводкой. И спарены с крупнокалиберным пулеметом. Каждые 4 дота, значит, взаимопростреливались. Но мы же за эти доты не попали. Эти доты только на нашем участке, 8 дотов, были установлены эти орудия. Ну, я был командир двух орудийного дота. А там одно орудийные были, остальные. Но ведь Жуков непрерывно сталинское указание передавал войска. Ну, передавали командующему Павлову, потом командующему армии нашей 4-й, которой мы оперативно в активном плане подчинялись. Не копать, не перемещать, не провоцировать, не летать. Это до последней минуты эти команды передавались буквально. А между тем обстановка, ну, мы же, у нас последний дот был в 50 метрах от западного границы. А остальные там 75-100 метров от западного буга. Причем они так под горой были и на горке, поэтому что было бы, я не знаю, но их установили все это, затянули мощной маскировкой, металл с деревом. И вот мы там, солдаты мои, а я разводящим был, всегда вместе с погранзаставой, которая на пограничном острове крепости находилась, и 127-м погранотрядом. Вот мы втроем, вот, значит, или я, или кто-то другой, втроем мы ходили, меняли своих часовых, а так ходили втроем. Обстановка осложняется, мы ловим перебежчиков, сдаем их или на застав, погранотряд. Ну, среди них была значительная часть людей, которые шли к своим родственникам, там же по-живому граница была проведена, поэтому много. И там привыкли пограничники. И говорят, чего особого, мы видим, что это не опасно. Но в последнее время они не заметили, что уже приходили немцы специально подготовленные. И их огромная масса была шпионов, диверсантов, очень хорошо одеты были. Надо было обратить внимание, что они были одеты в новейшую форму нашу. Это обычно капитаны, майоры наши. Они усвоили, некоторый запас был слов у них, причем с немецкой пунктуальностью это все было подготовлено. Они произносили все очень хорошо. Ну, например, ты что делаешь, сволочь? Бах, на моих глазах первого лейтенантика убил. Вот так они и работали, да. А ведь офицеры, генералы наши все с крепости ушли. Ну, там часть находилась в крепости, они жили. Ну, а большей частью, там уступом между нашим гарнизоном и крепостью, был городок. Они ушли все, конечно, без оружия. Оружие моих офицеров было у меня под замком, как у дежурного. Я был ночь на 22-е, я заступил дежурный. Когда я заступил, отправил ребят на танцплощадку в город, это километра 3-4 они бегали к девчатам. Я никуда не ходил, потому что я уже через 2 месяца должен был сдать экзамены на младшего лейтенанта запаса, и чтобы попасть уже в 41-м году в университет. Вот я отправил ребят. Через там какое-то время, что-нибудь полчаса, час, появляется командир батареи нашей первой, Бубнов. Ну как тут так? И говорит, а все в порядке. Ну, ребят, подготовка следует, предупредишь, все дружно возвратились домой. А понедельник, 23 июня, мы начнем загружать доки боеприпасами и продовольствием. В каждом доке был артезианский колодец. Такая установка была командира. Когда пришли ребята, а у меня среди них был товарищ солдат, он украинец. У нас с Самарканда пополнение пришло из Украины. И вот он у меня вторым номером на пулемете был, в Максиме. Мы привезли с старой границы Сура десятка два Максиму. Ну, мы штук 8-10 использовали в начале, вот когда началось все это. Мы задали жару немцу. Да. И он подходит ко мне, решетило такой. Володя, ты знаешь, мне очень неприятную вещь сказала моя девочка. Я говорю, что же она тебе сказала? Она сказала, что вам завтра будет очень плохо. Почему? Завтра начнется война. Девчушка каких-нибудь 17 лет на танцплощадке знала, а командир батареи ничего не знал. А следовательно, и другие командиры повыше тоже ничего не знали, потому что других указаний не было. Ну, я так подумал, что, ну что ж, девчонка говорит, но ведь старшие командиры молчат, значит, наверное, это не так, хотя обстановка-то была очень сложная. Примерно в 2 часа ночи подбегает ко мне повар, Володя, отключена вода на кухне. Завтрак я не могу готовить. Через 10-15 минут он опять выскакивает. Нет электричества. Отключили электричество. Ну, я понял, что девчонка права. И тут где-то в полчетвертого раздается гул могучий гул сотен самолетов, которые перемещаются с запада на восток, на нашу территорию. Я понял, что это война. Я побежал в штаб, там должен был быть офицер дежурный по гарнизону. Я был только по своей батарее, никого нет. Я схватил трубку, чтобы начальнику штаба позвонить. Телефон не работает. Все телефоны были, все линии были порезаны. Радио Жуков запретил использовать. И тех, у кого наверняка было, в больших там дивизиях и боевых полках, они не работали. Я побежал в казарму, боевая тревога, быстро в атаке Максимы, винтовки, патроны, и согласно боевому расписанию занимайте оборону. Но когда последние уже выбегали с казармы, раздался грохот фантастический. Закупы первые. А там против цитадели, крепости, стояли пушки. Да, 600 и 720, что-то вот так, миллиметров. То есть 60 сантиметров ствол, которые бросали на 200-300 метров, они поставлены были прямо у берега реки, и они бросали подарки нам то на 200, то на 600, кажется, так. Ну, можно себе представить, какой это грохот от них. Мы сразу не поняли, что такие мощнейшие взрывы на цитадели. Самолетов нет. Ну, через полчасика, значит, ну что, что, даже не сумели взорвать мост с Бреста в Тирасполь, это уже в Польше, на той стороне. И сразу же повалили немцы через мост, и браво начали окружать нас. Ребята открыли мощный огонь, ну, Максимы. У них-то автоматы 40-50 метров, а Максим-то на 300 метров, на 400 может поразить только правильно прицел поставить. Ну а здесь-то расстояние какое-нибудь 75-100 метров. Ну, поэтому наши ребята встретили, а я был в самом городке, там тоже в основном мой взвод. Мы заняли в столбовой позиции с пулеметами, я и около меня Решетило, и я, значит, командовал, ходил, все, а потом пришел, лег за пулемет, а Решетил там подавал. И где-то там через час, может, час с лишним, они появились в проходную у нас, это перед нами. Там метрах 30 штабная казармочка была, штабные работники, писаря, заведующие складов и все. Но у них были винтовки и были гранаты, вот, потому что мы где-то в метрах 70-80, может, и 100 даже, были от проходной, а они тут 30 метров. Это был форт «Аванпост», «Аванпост», который встречал, должен был встречать противника и предупреждать своим огнем цитадель. Поэтому там небольшое расстояние было от форта, а здесь, вот, значит, мы встретили очень хорошо. Они не предполагали, наверное, что у нас есть Максимы. Потому что по штатам они нам не положены были. А мы ведь сняли там на старой границе, а там одни же Максимы были. Там на батальон одна старая пущенка стояла, вот, ДОТ. А в основном-то там батальонные были ДОТы. Мы когда уезжали оттуда, в 40-м году, взяли эти пулеметы, да. Вот, потому что они же фактически не нужны были там. Когда вышли наши войска на новую границу, встал стратегический вопрос, что делать, как войска расположить. А маршал Шапошников, вот он был начальник генерального штаба, он Сталину сказал, мы должны подготовить позиции, усилить всячески на старой границе. На новой границе мы должны создать мощные отряды, в основном артиллерийско-пулеметные и подвижные танковые группы, чтобы встретить возможную, ведь уже речь шла тогда о том, что война будет. Причем в 1936 году Сталин уже, ну, во-первых, Майн Кампф, Гитлер в 1936 году, Майн Кампф вышел, и он говорит, что наша задача к расширению лежит на востоке. Надо сказать, что разведка работала очень прилично, очень хорошо. Уже в 1936 году они сообщили, что за Судетами последует Польша. Но Польша, захват Польши будет связан с войной с Россией, с Советским Союзом. Но они писали с Россией. Шапошников вот это вот заявил. Сталин, ну как он это умел делать. Не бывать этому, мы должны подготовить все на новой границе. Шапошников тут же положил заявление, которое Сталин удовлетворил. Появился этот недоучка Жуков. Говорит, не удивляйтесь, я антижуковец и антисталинист заядлый. Поэтому меня нигде не печатают. У меня лежит книга, придет время, напечатает на украинском и на русском языке.
А вы можете нарисовать вот схему этого боя?
Я вам могу дать. Занимать. Спрятаться-то, ну так снарядов нет. А потом там такая была маскировка, что ее неделю надо убирать. Вот это наш гарнизон. Вот это казармы две. Красные казармы, так он гарнизон назывался у людей. Вот, потому что с красного кирпича все это. Это вот штабной корпус, это две казармы, это столовая. Это склады, это палатки. Человек 150-200 был. Вот. Купчиков учебные и на случай неприятностей, значит, они были заняты. И ребята вот, значит, с этих окопчиков палили, с пулеметов и винтовок. И вот с окон этой казармы первой. А это тут перекрыто было, это значит, когда они, это наша проходная. Проходная, вот когда они сюда уже дальше шли, то заработали мы второй эшелон, так сказать. Но настолько эффективен был огонь этих ребят, что мы ждали, что вот-вот появится помощь. А вместо этого появились с левой стороны, ну прямо перед нами, появилась девятка Ю-87, лапотники так называемые. У них не убирающиеся шасси было, это старый, но противный такой вредный самолетик, пикирующий, штурмовичок. Вот девятка самолетов, и они нанесли удар здесь. У них же везде радио было до отделения, наверное. Поэтому они сообщили, что, значит, пошли они, вот пересекли вот здесь вот мост, Это железнодорожный мост, вот это Брест, вот эти углы, они почти на уровне моста были. А сами казармы, эти все сооружения, они были правее, если смотреть на крепость с нашей территории, то крепость, значит, с левой стороны, с правой стороны, вот это, ну, буквально здесь расстояние 150, где-то 200 метров. И вот так были размещены эти наши доты. Ну, так сейчас же пишут, что были использованы доты и так далее, и так далее. Все липо, ничего не было. Было вот это, и все. А когда стали заканчиваться у нас патроны, а я увидел, что немцы вот сюда пошли.
Ну, а девятка практически уничтожила вот эти окопы, да?
Ну, ни один человек к нам не пришел после этого удара. Ну, представляете себе, на каких-нибудь 100 метров 9 бомбардировщиков выбросили, 40-50 тонн выбросили. Вот. Поэтому никто не появился отсюда к нам. А появился, вот здесь уже появились три пограничника. Они тоже 39-го года призыва. Ну, почему я? Я даже ранен не был там в начале. Ну, потому что я, во-первых, не спал. Я был в полной силе. 18-летний парень, солдат. Поэтому я мыслил быстро, все делал быстро. А ребята-то сонные все были. Но они быстро, у нас тренировки очень часто были эти, поэтому они быстро организовались и очень хорошо встретили вот этот поток немцев. Но, может, 2-3 часа прошло, мы, во-первых, заметили вот это, что немцы решили нас окружить, как любимый шаг немцев на всю войну окружать. И, а у нас заканчивались совершенно патроны, поэтому я дал команду активно открыть мощный огонь с пулеметов и винтовок и уходить. Вот это я показал, вот как мы уходим. Вот мы сюда пришли, в конец гарнизона. А здесь метрах 70-100 за нами был северный гарнизон сухопутных войск города Бреста. Это мощные там казармы, трехэтажные, такой сухопутные войска, там дивизия сухопутная была, несколько полков танковых и артиллерийских. Он пустой был совершенно. Командам поступило 17 числа. И все выехали в лагерь. Так что мы напрасно ждали какой-нибудь помощи. Так вот, когда мы пришли сюда, я с пограничником, ну, пример командира. Мы не видели, что они уже подошли. Первые побежали это расстояние. Началась стрельба. Ну, мы кувыркались, там, ползли. Прошли мы оба. А вслед ребята остались без командиров, и они рванулись все вместе. Это, я не знаю, сколько там, 40, 50, 60 человек. И они массированный огонь открыли с автоматического оружия. Конечно, не с автоматом пехоты, а уже настоящее автоматическое мощное оружие. Вот. Сюда ни один больше никто не пришел. Может, они не все были убиты, мы подойти туда не могли, потому что немцы тут же сразу пошли и мощным огнем любого уничтожили. Вот. Но, в общем-то, все погибли. Я считаю, что все погибли. Они, ну, как телята. Такая картина. Здесь, значит, погранотряд оборонялся, у них порядочно людей было, но мы практически с ними связаны не были. мы, у нас вот этот район, мы очень неплохо встретили врага, довольно-таки прилично наказали его, но у нас только НЗ патроны.